Всем привет! Это «Депресничок под коньячок», подкаст на тему, которую обычно не принято обсуждать в Казахстане. И я его авторка Асем. Хочу сказать, что сейчас, в период карантина, все, что вы чувствуете, будь то страх, апатия, гнев или даже радость, это все абсолютно нормально. Нам всем сейчас приходится адаптироваться под новые нестандартные условия жизни, и у кого-то эта адаптация может занять всего пару дней, а у кого-то пару месяцев. Поэтому не ругайте себя и относитесь к себе бережнее. Всем приятного прослушивания и времяпровождения на карантине. Всем привет! Сегодня все с нами также Айлана. Поздоровайся.
Привет.
И психолог Айгуль Дюсембаева.
Здравствуйте.
Айгуль, расскажите, пожалуйста, о себе чуть-чуть.
Ну, меня зовут Айгуль, я психолог, работаю со взрослыми, работаю со здоровыми людьми, в общем-то, ну, не с психиатрическими. Вот. Угу. Ну, люблю свою работу, да. И у меня есть опыт работы в Назарбаев университете. 5 лет я со студентами работала. Вот. Угу. Как-то, ну, где-то вот получается 5 лет я была погружена вот в те основные вот, ну, не проблемы, наверное, вопросы, которые задаются молодые люди.
Вас до сих пор все помнят и скучают, кстати.
Да. Мне очень приятно это.
Тоже очень тепло вспоминаю. А сколько у вас примерно опыта работы?
Опыт работы именно вот чисто психологическая практика, получается, чисто вот психологическая практика ровно 9 лет в этом году. Я в 2011 году открыла свой кабинет частной практики.
Угу.
Вот. Да. Ну, я сюда не вношу опыт там, научной работы, там, исследовательской, вот, ну, другой, а вот именно частная практика 9 лет.
Сейчас такое особенное время. Я не слышала, чтобы, ну, раньше люди с таким масштабным изолированием связывались, вообще встречались. Это очень, ну, интересно и страшновато, наверное, одновременно. Вот то, что вот с дистанционной работой происходит. Да.
Да, кстати, тема сегодняшнего как выпуска вообще? Это «Как не сойти с ума на карантине». Что это сейчас главная проблема, мне кажется, и проверка на психику людей.
Да, то есть это такой необычный период.
Угу. Кстати, мы с Айланой представительницы двух, мне кажется, главных кейсов во время этой изоляции. Первое — это то, что я одна дома нахожусь, и мне плохо от одиночества, а Айлана находится с семьей. И у нее нет личного пространства.
Я сейчас достаточно большой семьей, в смысле, с опашками, племянниками, маленькими детьми там в соседней квартире. Вот. Да.
Весело. Ну вот. Самая, мне кажется, одна из главных проблем у всех сейчас — это вообще как выстроить режим и перестать прокрастинировать. Типа, очень сложно работать дома, потому что дом — это какое-то это пространство, где ты просто кушаешь, спишь и деградируешь в ютубчике. Что вы думаете по этому поводу?
Да. Ну, у нас получается, что вот карантин, он вызвал такую смену, место работы перенеслось или место учебы перенеслось на диван там, да, или на любимое кресло, вот, а мозг у нас устроен так, что, ну, привыкает к определенным вещам, к определенным связкам, и уже есть у нас в голове такие вот, ну, нейронные цепочки, что там университет, например, да, допустим, там библиотека и связка, да, что там концентрация на книгах, например. А связки такой вот в домашней обстановке нету. И сейчас такой период, когда, ну, важно создать вот этот новый такой динамический стереотип для головного мозга. Вот. Потому что это правда сложно, что нужно перестраиваться. Поэтому что мы можем сейчас сделать, это создать рабочую обстановку, насколько это возможно, дома. То есть это может быть не обязательно комната, это может быть зона, может быть какое-то обозначение для себя, да, что вот, допустим, вот эта часть стола, например, да, там, или вот именно вот это покрывало, это вот оно ассоциируется, это у меня вот только для работы. Если есть возможность создать прям рабочий уголок, то это чудесно. Вот, по возможности оттуда нужно убрать вот отвлекающие вещи. Потому что, допустим, там телефон, там, или если у вас там PlayStation, и рядом, допустим, там, да, вот у вас ноутбук, то лучше постараться устроиться где-то там подальше от там, PSP или от чего-то, куда вы легко можете отойти от работы и увлечься. Вот. И чтобы было легче, да, то есть можно что-то взять, вот что напоминает рабочую привычную обстановку, да, то есть, например, таймер поставить, чтобы у вас были не безразмерное время, да, потому что если непонятно, сколько вы будете, планируете дома, например, учиться, готовиться к семинару, например, да, там, или эссе писать, то непонятно, тогда для мозга это как будто команда, что можно там отвлечься, там пойти там поболтать или с кем-то связаться по скайпу, да, то есть легко отвлечься. Поэтому лучше ставить таймер, на телефонах обычно есть таймер, да, вот, и заранее можно даже договориться с друзьями или сокурсницами про то, что перерыв, чтобы вместе, чтобы как будто перемена у вас была тоже дома, да, то есть там договорились с кем-то, допустим, что вы там 40 минут занимаетесь, например, а потом у вас переменка, и вы обсуждаете, допустим, там 10-15 минут там просто болтаете или там кто что прочитал, делитесь. То есть вот это воссоздание немножко, да, вот этого процесса, оно помогает мозгу перестроиться, потому что нужно время, чтобы вот новые цепочки сформировались, что можно учиться и на диване у себя дома. Вот. Так что дома себе и перемены организовываем. Да. Но здесь
это
я могу еще
идея,
дополнить.
Потому
да?
что...
Классно? Да.
Да-да-да.
Потому что я не дослышала.
Я хотела сказать, что это классная идея, потому что вот всегда, когда я беру перерывы, хочу с кем-то поболтать, остальные друзья учатся, и как бы вообще ничего не сходится. Я даже не задумывалась о том, что мы можем вместе как-то выстроить режим.
У меня опыт, например, с йогой, да, то есть мы с сыном договорились делать в одно и то же время делаем, да, то есть у сестры были сложности, то есть она далеко живет, она живет одна. Мы договорились, например, сегодня, да, что мы в 8:30 вместе делаем йогу. Я включила в WhatsApp видео, и мы, значит, она там у себя на балконе, мы у себя в квартире, но как бы у нас такая мини-группа. Можно, в принципе, и в Zoom как-то там включать. Чтобы веселее было, интереснее, рабочая обстановка будет. Вот. Такой еще вот момент еще есть, да, то есть вот можно с собой тоже договариваться, как-то немножко уговаривать, что вот теперь, вот как вот с ребенком, да, что вот учились раньше там в библиотеке, в такой обстановке, а сейчас вот, как-то нужно там потерпеть, подождать, да, вот сейчас вот такие условия, сейчас вот так вот будем сейчас учиться, да, вот как-то... чтобы себя не заставлять, чтобы не было такого, что вот, чего не можешь сосредоточиться, тебе обязательно нужно там, чтобы вокруг там стены университетские были, да, то есть, а как-то больше себя поддерживать, договариваться, вот, что, сейчас такие условия, сейчас карантин, вот.
Да, тоже помогает. Кстати, это сейчас довольно популярно в Твиттере, я читаю и слежу за настроениями людей, нашего поколения, и там все себя ругают за то, что они вот сидят дома, у них куча времени, и они все равно ничего не делают. Вот такие
вот, себе обращения. Да. А если себя ругать, тогда получается и не учишься, и не отдыхаешь. И тогда, получается, только усталость есть, а толку нету. Да, поэтому, если замечаете, да, и настроения нету. Поэтому вот прям вот важно отслеживать вот этот голос такой, ругающий, обвиняющий, да, прям замечать его так вот, стоп, что это бестолку себя ругать, что это правда сейчас ситуация, изменилась, и нужно адаптироваться. Как-то так вот.
Кстати, да. Мне это сильно очень помогло. Я буквально за пару дней
до подкаста. Uh-huh. Наверное, дошла до такой точки, когда я очень сильно начала нервничать и ругать себя почти за все. Ну, типа, когда вот сосредоточиться не получается, что-то такое. И, наверное, вот пару-тройку дней назад мне получилось как-то это остановить, и это, правда, очень сильно помогает, что ты не... Ну, как бы, нужно осознавать, что ты, конечно, владеешь своим мозгом, но это не так просто его перестроить, и это вполне ожидаемо, что ты будешь менее сосредоточен первое время, возможно, первые, там, несколько...
Неделю.
Ну, даже неделю или две, или больше. Угу. Вот.
Да, да.
Такие дела.
Вообще, мне еще нравится вот такая вот штука, да, называется антирасписание, да, вот, ну... Потому что вот вы же сказали, что как придерживаться режима, да, как составить. А вот само слово режим, да, что-то такое, режимный объект напоминает, да, там какой-то там, я не знаю, интернат, тюрьма, что-то такое не очень хорошее, да, режимное. Поэтому можно себе составить такое прям как вот антикафе же есть, да, ну там приятно. И вот также можно себе такое антирасписание составить. Вот, и в первую очередь составите такие приятные штучки, да, там, время на увлечение, время на отдых, время на общение. А между этим уже время на там, лекции, семинары, эссе и так далее. И просто уже настроение немножко другое будет, когда вы будете это составлять, антирасписание, и придерживаться легче.
Вот. А ну, вот в этом антирасписании...
Вот это практикую.
Да? А вот в этом антирасписании больше развлекух или больше учебы?
Это вы смотрите, ну, тоже, да, сколько у вас, вам там, ну, задали, да, сколько вам нужно, потому что, в общем-то, время-то высвободилось сейчас, ну, не нужно ехать до места учебы, там, высвободилось время, которое раньше тратилось, чтобы там с аудитории до аудитории дойти, да, там, ну, и дополнительного времени, ну, прибавилось, поэтому у вас все равно автоматически... больше запасов времени, поэтому вы можете и больше, ну, не только учиться, да, но и для себя что-то такое еще и приятное делать. Вот. А расписание составляете, ну, свое, сколько вам нужно, уже индивидуально. Вот.
Угу.
Да, поэтому есть такой следующий момент, да, что как-то тоже договориться, что вы ему следуете, этому антирасписанию, то есть что, ну, это тоже важно. Потому что главное начать там, да, а уже процесс, когда уже, ну, включается такая штука, да, вот как бы в процесс, когда уже включился, уже легче. Потому что здесь главное вот начать же, допустим, если я там запланировал, что час слушаю лекцию, да, допустим, там, да, что главное дойти, сесть, включить, да, вот лекцию саму и слушать. А в процессе уже интерес появляется.
Да. Есть еще
такая
вещь, которая я недавно... То есть недавно, может, год назад узнала, когда училась в универе, когда если мозгу страшно с какого-то большого задания, которое кажется ему слишком большим или тяжелым, допустим, ну вот сразу написать эссе или что-то еще такое, прослушать всю лекцию можно как-то немножко обмануть свой мозг, сказав, что это всего лишь на минуту. То есть ты просто сядешь и включишь лекцию, потом сразу выключишь. Но потом, когда ты уже там сядешь, ты уже как бы сделал 80% дела, и тебе нужно просто посидеть, и это кажется легче. Вот. Такая тоже штука работает. Ну, из моего опыта. Вот.
Да, ну, это очень такая хорошая штука и полезная, чтобы, ну, не пугать свой мозг, да, себя не пугать большим чем-то, вот, а разделить на части. Вот. Поэтому у меня так с уборкой, да, потому что если, например, с уборкой, если много, то делю, что главное там, на 40 минут там, таймер ставлю, а уже в процессе как-то хочется уже еще. Ну, или статью, когда пишу, думаю, одну страницу главное написать, одну страницу. А уже начинаю писать, там уже увлекаешься, уже как-то и вторая идет статья. Главное себя не пугать. Да, Илана.
Да. Да, кстати, с таймером тоже очень полезная штука. Я недавно тоже начала. Я ставила таймер, типа, 40 минут читаю книжку и 10 минут залипаю в социальных сетях. И довольно удобно. Ну и хорошо получается, как бы я себе и не запрещаю социальные сети, и заодно и книжку читаю.
Да, вообще таймер классная штука, да, мне тоже нравится, прям помогает. свободу дает. Вроде с одной стороны ограничения, а с другой стороны есть свобода внутри, очень много свободы. Вот, так что, да. Ну и про вознаграждение, да, тоже никто не отменял. Но же все равно, ну, тоже как бы человек, да, социальное животное, поэтому нам важно тоже себя как-то подкрепление положительное или как позитивное подкрепление себе давать, что тоже можно договориться, что вот сегодня я вот следую, да, вот своему расписанию, допустим, да, или там сегодня я вот эту часть эссе напишу, вот, и там вечером за это я себя там вознагражу, да, ну, то есть это уже вот, ну, да, там, чашка какого-нибудь там особенного кофе, ну, кому что, просто я люблю кофе, поэтому я говорю про кофе, а там потом я там спокойно там посмотрю там серию сериала или еще что-то. Тоже, чтобы себе как-то так что-то подбадривать. Вот. Это мы уже плавно, я так понимаю, к прокрастинации переходим, да? Потому что эти все штучки, они помогают не прокрастинировать.
Да, мы одновременно, мне кажется, на два вопроса как раз отвечаем. Как обмануть мозг и как перестать прокрастинировать. Вот.
Вот. А теперь, если про прокрастинацию, да, здесь тоже вот то, что Айлана говорила про страх. Вот, иногда бывает связана прокрастинация с тем, что вот предстоящее дело, оно вызывает неприятные эмоции. Ну, то есть начинаешь думать там, да, про вот что у вас сейчас, вот по учебе, не знаю, на чем вот всем, да, вот ты работаешь сейчас.
Но у меня прокрастинация только с работы, с поиском работы, потому что у меня вызывают негативные эмоции, кажется, то, что надо быть программистом. Мне это не нравится. И поэтому я это откладываю, откладываю.
Вот, да. И вот эти слова, да, мне это не нравится. Потому что, ну, у нас тоже мозг заточен на то, чтобы избегать неприятного, а стремиться к приятному. И здесь можно тоже, да, вот как бы подумать, так, вот я сейчас откладываю, например, да, допустим, поиск работы. С чем я не хочу встречаться? Да, то есть какие чувства у меня вызывает сам вот этот поиск работы? И здесь, ну, уже для себя ответить, ну, на вопросы, да, там, и можно выйти, ну, уже у каждого будет свое, да, там, у кого-то там, кто-то выйдет на отвращение, кто-то на страх выйдет, кто-то выйдет на что-то, ну, там, страх, тревога, какие-то неприятные чувства. И если вы обнаружили эти неприятные чувства, дальше можно их уже исследовать, ну, как бы, что лежит в основе. Вот, Асем, например, да, вот ты сейчас говоришь там, что нужно, да, я должна быть программистом, чтобы найти работу. Да, и тогда уже дальше с этим убеждением можно, ну, немножко так поконфронтировать. Ну, правда ли, а что если там другую работу, а если я попробую, посмотрю, да, то есть, ну, дальше мы начинаем договариваться с собой. Одна сторона, следующая сторона, мы начинаем, как бы, а что будет, да, вот если я это сделаю и я найду, то есть, потому что там дальше же есть какая-то мотивация для поиска работы, да, что-то приятное, что ждет дальше. Вот. И если вот, ну, например, да, допустим, если ты найдешь работу, вот начала искать, уделила время и нашла работу, то там же другие чувства совсем. Так? Асем?
Там деньги.
Там деньги, да. Да, да. Деньги, приятные, ну, да, приятные.
Финансовая свобода. Энергия
сразу поднимается, возбуждение, свобода. Классно. Вот, и тогда можно уже тоже, да, вот себя переставлять, что вот неприятно сейчас, да, но вот это перетерплю, допустим, да, там, или посмотрю, вот, но зато меня ждет вот эта приятная финансовая свобода. И как бы перефокусироваться на вот то приятное, что будет, когда я это сделаю.
А, то есть не надо избегать вот этих тревожностей, а надо просто перефокусировать свое внимание на положительные моменты.
Перефокусировать на положительные моменты, да. Но, как правило, есть. Даже потому что ну, редко кто бывает, что делает просто так. Вообще вот как бы только из негатива. Только, ну, неприятные вещи. Даже если это вызывает, да, дело неприятные вещи, например, там, допустим, да, кто-то учится, его заставили, например, да, допустим, получить диплом, и он как бы через «не могу» человек учится. Но где-то в основе все равно можно найти, ну, скорее всего, мотив какой-то был положительный. Может быть, ну, там, чтобы любили, может быть, чтобы признавали, может быть, финансовая свобода. То есть, ну, есть какой-то мотив, который все-таки когда-то побудил это сделать.
Угу.
Вот. Ну, то есть, как бы...
Айлана?
Да.
Угу. Да, я хотела спросить, что... Мне вот кажется, что вот по сравнению с тем, что вот мы описывали до этого, как обмануть мозг, вот эта работа, она более глубокая, когда ты определяешь у самого себя, ну, какие-то триггеры в неприятном деле, триггеры прокрастинации. Я хотела спросить, допустим, а как это делать, если ты совсем этого не делала раньше? Ну вот, например, Асем, ну, как бы уже определила, наверное, свой триггер как-то.
Ну да, я, ну, потому что работаю с психологом, и вот.
Да. Но вот если ты тот человек, который как-то особо над этим не работал, и просто думаешь, о, я не хочу учиться, я, наверное, ленивый, что-то такое, и прокрастинируешь дальше, ну, пока еще не копалась очень глубоко в своих ощущениях, вот что бы вы посоветовали?
Ну, и если не копался, да, то есть, ну, прокрастинация — это такая штука, которая заставляет все равно, ну, как-то заглянуть в себя. Почему, да? Потому что вообще прокрастинация, она чаще встречается у таких ответственных людей, вот, у тех, кто очень, ну, многого требует от себя. То есть не привык прислушиваться, у перфекционистов точно, да, кто привык все делать прям на 5 с плюсом, да, то есть, чтобы не допускать ошибок. Вот чаще встречается прокрастинация. Вот у меня клиенты, которые обращаются с прокрастинацией, то есть это обычно люди, которые, ну, многого добиваются, добились в жизни, да, и в какой-то момент, то есть они сталкиваются с прокрастинацией как способом, такой способ прислушаться к себе, узнать, чего я хочу. То есть в какой-то момент уже вот тех ресурсов, которые есть, не хватает, чтобы справляться с нарастающим потоком требований к себе. Ну и получается, наш же мир так движется к тому, что и то нужно там, да, и там, там новые там soft skills нужно, да, там какие-то еще какие-то нужны там знания, такие курсы нужно пройти, такие, да, то есть требования нарастают, а ресурсы не подкрепляются внутренние. И уже человек, ну, уже привык от себя ожидать многого, что он справляется, и, ну, перестает потом уже вообще что-то делать, да, то есть начинает все-все откладывать и впадать, ну, может даже, ну, впасть в депрессивное состояние. Поэтому для начала, да, вот, Айлан, получается твой вопрос про то, что как, если человек никогда не сталкивался, ну, никогда не работал с психологом, не копался, и с чего начинать? Ну, я думаю, что, ну, как бы сперва вот посмотреть простые способы, ну, то есть не идти сразу в глубину, да, а просто сперва спросить, а вот то, что я делаю, оно для чего мне это нужно, да, то есть оно действительно ли является для меня важным в настоящее время. Потому что этот ответ, ну, он поможет, ну, немножко укрепиться в сторону, да, либо мотивация, либо вообще как-то откинуть в сторону и не тратить время и силы на это. Вот, ну, с одной стороны, это простой вопрос, а с другой стороны, тоже не очень простой, потому что, ну, тоже, если не привык человек спрашивать себя, да, для чего мне это нужно, то есть нужно ли это мне, это тоже, ну, такой глубокий, в то же время простой и в то же время глубокий вопрос. Он помогает определиться с мотивом.
Можно я спрошу?
Второе — это... Да, да, да.
А, все. Не-не-не, продолжайте, я потом спрошу.
Да. Второе — это вот тоже вот то, что мы говорили, это какие у меня чувства вызывает дело, которое я собираюсь делать. То есть, потому что там может, ну, выясниться, да, что мне страшно, что я, допустим, там не справлюсь. И тогда уже, ну, если человек выявляет, да, он впервые откладывает, ну, например, там пойти на собеседование, допустим, пусть онлайн, да, собеседование, он все откладывает, например, встречу. Вот. Никогда не обращался к психологу. Можно спросить, да, какие чувства у меня возникают, когда я думаю про это собеседование. И, например, допустим, обнаруживает, что ему страшно. Вот, и тогда начинает, ну, можно уже, если страшно, тогда что нужно сделать, да, как-то себя поддержать, в этом страхе. Ну, поспрашивать, а чего страшно? А что будет, ну, если я... А что будет, если у меня не получится пройти? А что будет, если получится? Да, то есть, ну, как-то начать интересоваться и, ну, после этого разговора такого с собой, да, может стать, ну, легче, и человек пойдет на собеседование, например, да, там, онлайн.
Кстати, насчет тут страшно, я для себя выработала, я не знаю, где-то вычитала, кажется, эту стратегию, то, что когда тебе страшно, да, надо продумать самый худший сценарий, что может быть, если я это сделаю, типа понять то, что на самом деле не такой уж и плохой, ну, в смысле, там все как бы тоже нормально, и он не такой худший, и все равно идти, и что с моим словарным запасом сегодня, и все равно это как бы сделать, вот.
Да, ну вот это одна из тоже из рабочих стратегий, да, которая помогает всем. Вот. Еще такой вот момент есть, да, вот я просто сама со своей прокрастинацией много со своим психологом работала, вот, и, допустим, для меня вот таким важной такой точкой было, это понимание того, что во время прокрастинации, ну, я начинаю обращаться, как бы прокрастинирую из-за того, что я начинаю обращаться с собой так, как со мной обращались мои родители. Вот. И вот это тоже можно самому, да, то есть отследить вот этот голос осуждающий, ругающий, как бы, чё это там, вот, посмотри, там все там на карантине целыми днями там саморазвиваются, учатся, да, там, еще и там, там что-то еще там на кучу курсов записались, да, еще и лекции свои успевают, все это делают, там и волонтерством еще занимаются, а ты там сидишь и лежишь там, да, с кошкой и ничего не можешь делать, да, то есть, и вот если вы отследили вот этот голос, да, выделить его прям для себя, на кого этот, на чей голос похож, кто там, да, то есть со мной так разговаривал в таком тоне, да, то есть, и можно так, о, бинго, это же там моя тетя там, или это же моя мама, да, так, хотела бы я, чтобы с моим ребенком так разговаривали, нет, не хотела бы, и это такой момент, когда вот мы разделяем вот эту обвиняющую жесткую часть от себя отделяем и формируем такой поддерживающий голос, да, то есть мы тогда говорим, а чего бы хотелось, да, ну, правда тебе хочется, может быть, сейчас немножко поучишься, я вижу, что тебе тяжело, да, там непривычная обстановка, да, вот мы возвращаемся к тому, что вначале говорили, конечно, из дома там трудно заниматься, но давай попробуешь, там 40 минут таймер поставим, посмотрим, если прям будет тяжело, давай там будем на 30 минут таймер ставить. Да, а если понравится, может быть, по часу будешь. То есть как-то вот с собой разговаривать уже так вот по-человечески.
Да. Кстати, да, мне это очень сильно помогло, когда... Ну вот, у меня вот как раз вот пару-тройку дней назад, как я говорила, был какой-то очень большой приступ того, что я ничего не делала. Я начала из-за этого грузиться и, соответственно, ругать себя. И помогло то, что мне другой человек помог осознать, что это, этот голос, которым я себя ругаю, это как бы не часть меня на самом деле. То есть мне помогло то, что я ассоциирую этот голос не с собой, а просто мозг научился так себя вести, потому что он видел, что с ним так ведут, и просто как
интернализировал. Компьютер
научился это делать, да. Но не факт, что это есть настоящий ты, наоборот, это не настоящий ты, а просто какая-то негативная часть, которая так научилась, и в конце концов самого тебя типа разрушает. И потом от него как-то легче избавиться, когда ты начинаешь ассоциировать его не как часть самого себя, а как, возможно, какую-то негативную паразитическую часть. Вот. И таким образом, когда ты вот так воспринимаешь его, проще победить, я думаю. И осознавать, когда ты его подкармливаешь своими действиями, то есть когда ты поощряешь ругание себя, а когда нет. Вот. И мне это помогло следить за ним. Наверное, то, что я осознала, что это не я настоящая. Вот.
Супер. Вот. Да. Потому что, ну, как бы вот любое действие, оно же, ну, вот давление, оно же порождает сопротивление. Вот. И получается, чем больше такого внутреннего давления на себя, что надо, давай, там, да, там, вот посмотри на других, тем больше и внутреннего сопротивления. И вот эта борьба как раз и развивается, которая забирает силы. Поэтому... Здесь еще иногда вот, да, вот, Айлан, то, что вот вначале ты говорила еще, да, что вот в самом начале может помочь вот такое из простых вещей. Вот. Можно выписать еще вот из своего такого внутреннего критика вот слова там «надо», «должен». Прям можно составить даже список. Я когда-то, помню, составляла даже список, допустим, там «должна», там, и к себе, да, чего я должна в течение дня сделать. Потом вот проанализировать, ну, прям просмотреть, все ли там должна на самом деле, да, и можно ли их перевести на «я хочу», потому что когда вот тоже звучит как, что там «должна выучить этот текст» или «я хочу выучить этот текст», да, допустим, да, там, и получить там, допустим, там «эйку», например, да, и тогда, допустим, там у меня будет там GPA, и я поступлю в какой-то, например, да, допустим, «я хочу этого». И уже вроде действие одно и то же нужно делать, а отношение совсем другое. И вот это «надо» можно перевести на «хочу». Это такой тоже вот один из хороших способов.
Интересный способ.
Прокрастинация такая штука, да, вот где вот много вот таких пазлов разных, из которых складывается вот работа с прокрастинацией. И прям вот использовать, да, вот как из рукава, да, вот такого фокусника, раз там где-то «надо» у себя услышала, так «хочу ли я?» Да, «хочу». Там где-то вот таймер поставил, где-то вот этот голос выделил, где-то себе вот там, ну что, какую-то плюшку, да, вот хорошую дал. То есть вот из таких складывается как раз-таки, да, вот это успех, наверное, да, вот в преодолении этой прокрастинации.
Угу.
Классно. Да. Столько всего обсудили.
Это очень большая комплексная работа.
И это,
мне кажется, не только... Это, наверное, более глобальная тема, не только... Этот карантин и самоизоляция.
Ну да, сейчас просто это все обострилось, точно. Мне кажется. Из-за всей ситуации. На следующий вопрос
перейдем? Я еще хотела сказать... Я вспомнила еще одну вещь, которую хотела сказать во время. Мне еще немножко сейчас помогло то, что я стараюсь разделить то, что я прокрастинирую, и то, что я реально устала. Потому что у меня до какого-то периода я считала, что если чего-то не делаю, когда я считаю, что я должна, то я прокрастинирую. Но ни один из этих способов не работает, когда ты реально устал. Вот. И я хотела поделиться, сказать то, что у меня было такое. Может быть, у кого-то еще и слушателей есть, что ты думаешь, ты прокрастинируешь, хотя на самом деле... Твой мозг уже, в принципе, слишком много поработал, и ни один из этих способов не сработает, если тебе нужно отдохнуть. Возможно, в такой момент тебе реально не нужно прокрастинировать, а прям выделить какое-то время на то, чтобы поспать, отдохнуть. Вообще ничего не делать специально. Или делать то, что ты хочешь. Вот.
Да, полностью согласна, конечно.
Следующий вопрос.
Вот.
Да. Про тревожность. Как снизить уровень тревоги? Техники для снятия эмоционального напряжения. Ну, мне кажется, сейчас тревога связана как раз-таки со всеми глобальными новостями и с фейк-ньюс. Я не знаю, как фейк...
Да.
Ложные новости, которые по WhatsApp тоже раскидывают ужасные. И, ну, что мне лично помогло? То, что я отключилась от всех медиа, не от всех, только на одно подписано, который официальный телеграм-канал по коронавирусу в Казахстане, и перестала следить за этой ситуацией, потому что мне тяжело это переносить. Вот, а что вы считаете вообще?
Я, наоборот, слежу за всеми новостями, а еще типа, мы составили свой собственный график того, как поднимается корона, и сравниваем, типа, количество кейсов зараженных или выключившихся с ним каждый день.
То есть тебе легче, когда ты как будто контролируешь, да, следишь?
Я не знаю, мне просто интересно.
Да, ясно. Ну, здесь правда, да, каждый находит себе свой способ, ну, справляться с тревогой, да, но вот главное, важно осознавать, что, ну, правда, как бы ситуация неясная, да, а на что я могу в этой непонятной новой ситуации, на что я могу опираться. И если это вот как вот Асен, да, ты сказала про это канал, один определенный, да, вот где достоверная информация, то вот это хорошо, да, или график, да, вот Айлана, вот ты говоришь, я составляю график, да, то есть и можно на него опираться, и это снижает уровень тревоги, да, то есть, ну, прекрасный способ тоже, да, вот для того, чтобы понимать, что происходит. Вот, поэтому как бы вот замечать, что я тревожусь, что мне помогает снизить тревогу, это хорошие штуки. Можно, но даже вот выполняя, да, вот эту информационную гигиену, вот, ну, то, что Асема сказала, это называется информационная гигиена, вот, то все равно можно, ну, из-за того, что ситуация такая очень нестандартная, да, то есть можно обнаружить, что вот просыпаетесь, вроде все понимаете рационально, да, вот умом, но все равно есть ощущение такое, ну, страшно, да, там, или тревожно, беспокойство есть. Тогда можно, вот эта техника свободного письма, она хорошо помогает. Прям взять и выписать на листочек все, что все свои страхи, все переживания, вот без какой-либо внутренней критики. Просто все, что приходит в голову, все, за что страшно. Можно все это выписать, потом смять листочек, выбросить, да, или порвать этот листочек, выбросить. То есть вот эта техника, она очень хорошо помогает, одна из них. Да. А вторая, которая мне лично нравится, это вот выписать страхи, просто все свои страхи, и посмотреть, какие из них реалистичные, а какие нереалистичные. И вот, ну, опять-таки, которые реалистичные, там уже можно, то есть что я с этим буду делать, там, да, там уже какой-то план, и уже появляется определенность, на которую можно опираться. Ну, как-то вот такие основные.
Я помню, в начале всего карантина у меня был сильный страх того, что в Казахстане начнется мародерство. А я одна. Ага. И она посмотрела еще фильм «Заражение», вот этот, который все раскидывали по WhatsApp просто на злобу дня. И у меня была нереальная тревожность. Потом я такая, ну, по идее, как бы я в безопасности более-менее нахожусь, и ничего такого вряд ли... Всех заставляют сидеть дома, на улице очень много полиции, и вроде бы все пока что под контролем и хорошо. И меня это успокоило. Но вначале, да, я прям спать не могла от этой тревоги.
Ну, получается, как бы, Асем, да, ты такие две сразу техники применила, да? Возвращение в здесь и сейчас, что я вот дома, да, что полиция есть. Ну, то есть то, что сейчас здесь происходит. Да, и оценила, да, реалистичность, нереалистичность своего страха. Да, супер. Ну, вот я имею в виду, что вот эта работа со страхом, да, то есть ты ее проделала. Вот. А вообще еще вот эти техники есть, да, вот побыть страхом, да, вот которые вот, ну, я сама как психолог в кабинете, да, вот предлагаю, но их можно и самим делать, да, то есть прямо чувствуете, накрывает, да, вот допустим, да, чувствуете страшно, можно прям вот побыть этим страхом, прям как войти в роль. То есть я, например, допустим, да, вот я страх Айгуль, да, и какая я там, большая, маленькая, да, прям подвигаться, как этот страх, попугать. Немножко в гротескной форме, да, то есть немножко это отреагирование называется, да, побыть этим страхом, попугать от души. И, ну, как правило, после вот такой короткой, да, вот такой, ну, театрализованности, да, проявления происходит такое снижение напряжения. Вот, ну, какие-то новые идеи могут прийти, что да, это нереалистично или наоборот реалистично, но что я тогда могу сделать, да, то есть какой пункт. Так что можно это от души попугать, побыть этим страхом.
Класс. А вот есть ли реалистичный страх?
Да.
Ну, например, если кто-то... Блин, это ужасно, наверное. Но сейчас, мне кажется, самый главный страх — это то, что кто-то умрет из близких людей. Или заразится этим. И как с ним... Вот как с ним справляться? Типа. Но я не имею контроля над этим. Но страх реалистичный достаточно, мне кажется, нет? Или...
Ну, я как бы соглашаюсь, что это, ну, страшно, если кто-то из близких, да, то есть это вполне реалистично, что это, ну, может произойти, да, вот. И на этот случай, да, то есть, ну, то есть тоже, да, что можно сделать, то есть, ну, если это, правда, вот такого алгоритма. Я, кстати, тоже думала, да, то есть у меня, ну, мама очень пожилая достаточно, да, и она одна, вот. Я думала, как бы, вот про то, что насколько это, ну, сложная ситуация вот в нынешних условиях, вот. Но я как-то, ну, успокаиваю тем, что, ну, какой-то алгоритм все равно, ну, есть. Но, честно сказать, да, я этот алгоритм сама не смотрела, да, то есть как. Но я так думаю, что, ну, как бы жизнь и смерть, да, то есть это происходит, и, ну, наверняка есть какой-то алгоритм, да, и как-то я буду, ну, искать поддержку у своих близких, у своих друзей, и как-то мы все вместе с этим будем справляться, то есть я не буду одна с этим справляться. И это то, что, ну, как бы вне контроля, и вот я про смерть близкого человека, да, то есть то, что невозможно контролировать, вот, ну, и вот, здесь как-то рассчитываю на то, чтобы...
Прости,
да. Ну, это правда, то, что может произойти, и никто не застрахован, вот. Здесь как-то вот про важность поддержки вот в период карантина для снижения тревоги. Потому что ну, вот то, что мы сейчас, да, даже в Zoom встречаемся, то есть вот эти, вот это время, да, то есть оно открывает какие-то другие возможности, ну, то есть для общения разные виртуальные, да, сейчас возможности. Что, ну, например, раньше я как бы не общалась там, да, вот не в Zoom, там, да, или там в Skype со своими родственниками, а сейчас как-то вот мы там вместе какие-то собрания проводим, да, ну, встречи, встречаемся вместе. И можно с друзьями, да, организовывать. Я знаю, допустим, у меня там подруга есть, они там эти вечеринки разные, да, там дни рождения устраивают, вебинары там для единомышленников, да, допустим, там, там тоже общение. Ну, я со своими коллегами, да, то есть там раз в неделю обязательно мы встречаемся, у нас такие, ну, как интервизорская группа называется, вот где тоже можно, ну, как-то проговорить свои тревоги, ну, и получить поддержку. Вот сейчас очень важно вот тоже, да, вот, ну, как-то уделять время на то, чтобы встречаться с, ну, единомышленниками, с друзьями, да, вот как-то вот с теми, кто питает, да, отношения с кем питательные.
Да, вот. Согласна. Айлан, есть что добавить? Или на следующий вопрос?
Да, можно следующий вопрос.
Вопрос от таких, как я. Что делать, если тебе очень одиноко? Ну, мне сейчас не очень одиноко. Мне было очень одиноко вот еще тогда, где-то полгода назад, когда я прорабатывала это с вами, но сейчас просто одиноко, как бы, а есть люди, которым очень одиноко, прям, ну, да, сидеть одному дома не так легко, вот.
Да, как-то, ну, я просто очень, ну, сочувствую, да, вот, тем, кто, ну, потому что тоже, да, вот хорошо повезло тем, у кого есть домашние животные, да, потому что, ну, как-то, если как с кошкой, да, или собакой,
у меня скоро будет домашнее животное.
Ой, супер, супер.
Вот. Это мой метод справления с одиночеством.
Классно. У меня у мамы прям вот накануне карантина, да, то есть у меня зять подобрал котенка, и некуда было девать, и он прям ее уговорил взять этого котенка. И теперь мы все так счастливы, потому что, ну, у нее есть живая душа, с которой она может как бы так трогать. Потому что сейчас вот когда карантин, что еще тяжело, вот когда человек один остается, потому что нам все равно всем нужны вот объятия, да, вот это тепло живое. И вот его не хватает, поэтому, да, ну, вот, как-то, ну, даже вот эти виртуально, да, получается, ну, как-то...
Да-да-да, не то виртуальное общение, это все равно не то.
Это все равно не то.
Да.
Да.
И вот так недостаточно.
Да.
Вот, конечно, хорошо, да, если, ну, как бы... Вот, Асем, да, вот ты справляешься, а вот если, ну, человек впервые встретился с такой ситуацией, что он один, и, ну, трудно, да, очень. То есть, ну, сейчас вот, насколько я вот знаю, что есть служба, бесплатная психологическая служба, куда можно онлайн обратиться. По-моему, Республиканский центр, вот я в Фейсбуке
видела. Которое министерство, да-да-да, вот недавно на днях.
Здравоохранение.
Да-да-да.
Анонсировали. Да, вот, и поэтому, мне кажется, это вот прям вот оптимально, да, то есть можно обратиться, записаться на онлайн-консультацию, вот, и если есть, ну, финансовая возможность, например, да, то есть тогда можно выбрать, сейчас тоже много служб, где можно прям посмотреть и подобрать под себя, потому что у всех же разные, ну, кому какой психолог подходит, да, то есть можно через онлайн-сервисы, либо бесплатно, да, вот обратиться. Тоже, ну, как вариант, один из вариантов. Да, ну и как-то обходиться, да, вот этим виртуальным общением и организовывать себе вот этот распорядок дня, потому что вот когда тревога, непонятная ситуация, да, то есть важно, чтобы были вещи, которые заземляют, да, закрепляют что-то, что осталось от той жизни, когда вот была свобода, да, свобода передвижения, когда не было карантина. Вот. И вот режим, он такую функцию выполняет, такого заземления, что, в общем-то, ну, жизнь продолжается, да, и можно и так жить, да, это новый опыт. Вот. И, ну, любопытство пробуждать, а как вот будет, допустим, вот такой режим, да, а если я так буду? То есть, ну, как-то вот возбуждать себе интерес, любовь к жизни.
Экспериментировать,
точно, да. И уже как-то тоже, ну, не так, ну, не так будет одиночество влиять.
А еще, мне кажется, надо не стесняться в соцсетях писать о том, что... Не надо стесняться в соцсетях писать, типа, бгоути, пообщаемся по скайпу, даже если это, возможно, незнакомые люди. Есть еще Tinder. Вы знаете про Tinder? Tinder — это приложение для знакомств. И там сейчас супер, очень весело, мне кажется. Очень много людей сидит, и можно пообщаться с ними. Еще есть TikTok. Это тоже приложение, класс, где люди общаются между собой, тоже веселые. Это то, чем я занимаюсь в основном, чтобы общаться.
Вот. Да, супер, да, то есть вот эти все приложения, они, ну, тоже помогают, конечно, да, снизить. В общем-то, можно... Там вместе, вот как я говорила, там йогу, да, мы вместе делали, но можно вместе и там рисовать, играть, петь, да, то есть все можно делать виртуально, да, в принципе. Ну, ну почти все. Да, там обниматься, да, вот этого тепла не будет. Вот. А так многие вещи, да, разделить даже одиночество, может, ну, с кем-то. Это да. А, мне кажется, еще вот сложно. Да, вот.
Или...
Да?
Говорите.
Да, у меня нет вопросов.
Не-не, Айгуль, говорите.
Да, мне кажется, можно тогда уже переходить вот к тем, ну, как бы от тех, кто оказался один сейчас на время карантина, к тем, кто живет в семье. С семьей, да, или с кем-то, да, то есть, мне кажется, даже им сложнее.
Да, возможно, да.
Это мой случай. Согласусь.
Вот тут вопрос был, ну, это, да, это случай Иланы. Как выстроить свои личные границы, если ты на карантине с большой семьей и у тебя нет своего личного пространства?
Вот. Я хотела сказать... Давай. Сейчас, сори. Наверное, больше повезло в том плане, что я не чувствую себя одинокой. Ну, конкретно вот в этом. Потому что я, наверное, последний раз... Я вот с друзьями с того момента, как карантин появился, практически не общалась. Вот, может, со всеми пару раз по телефону поговорили.
Ну, Саблан.
И да, вот не считая его и вот семьи, я особо ни с кем не общалась, потому что не нуждалась как-то в этом. Не то, чтобы не нуждалась, и так много общения, мне пришлось его сократить тем, что я реже захожу в Инстаграм, чтобы не входить в контакт, наверное, потому что очень много людей. Может быть, это, ну, хорошо. Но одновременно есть проблема с личными границами, когда вы все дома. Это весело, когда вы, допустим, на каникулах. Но одновременно тяжело, потому что у меня же сейчас работа и учеба продолжается. То есть я не такой свободный человек, как, допустим, мои бабушка и дедушка. Угу. Или родители там, которые... ну, сейчас у них взяли отпуск от работы, им, в принципе, нечего делать. И всем почти нечего делать, кроме, допустим, нас. Вот меня и брата. Вот. И тут, допустим, есть вопросы с какими-то личными границами. Все приходится выяснять. Вот.
Да. Вот этот вопрос границ, конечно, он, ну, встает в моменты, да, то есть если они до этого не были выстроены, да, то есть, ну, а у многих они не были выстроены, потому что, допустим, уже... Я так понимаю, да, Элан, что ты, ну, живешь отдельно уже достаточно давно, а в связи с карантином вынуждена, ну,
как бы вы собрались все вместе, да, или там родители обычно на работе, то есть если бы не карантин, то, может, такой ситуации даже и не было бы, что вам пришлось бы вот выстраивать именно границы всем вместе, ну, как, или как каждому друг от друга, вот. И здесь, ну, правда, вот вопрос границ, и важно, ну, на мой взгляд, да, вот понимать, что важно уединение, да, вот это время для того, чтобы быть отдельно от них, даже если это не для работы и не для учебы, что это очень важно. То есть, ну, нужно, должно, важно отдыхать друг от друга, да, то есть вот этот миф, да, что нужно там, если там любим друг друга, да, то есть должны все время быть вместе. Нет, для поддержания, сохранения отношений важно вот этот ритм, баланс соблюдать. Вот, и здесь... даже если, ну, не во всех семьях есть возможность, да, там, отдельную комнату, там, закрыться, да, и чтобы никто не беспокоил, да, то есть такую физическую границу выстроить, вот. Но я бы здесь вот слушателям вообще рекомендовала бы даже, ну, там, не знаю, если есть там ванны, в туалете, ну, где-то вот находить время, чтобы побыть совсем вот отдельно от своих домочадцев, от своих домашних. Второй момент, да, то есть это вот про границы... что здесь, ну, хорошо, конечно, если есть возможность обозначить. Ну, я говорю про возможность, потому что, ну, наверное, читали, да, что сейчас повысилось количество случаев домашнего насилия, да, то есть поэтому зависит от того, ну, какие у вас сложно, уже домочадцы. Да. Очень сложно здесь, да. То есть, ну, по возможности обозначать, что мне бы там, я нуждаюсь, допустим, там, в этой комнате, там, или у меня сейчас время работы, вот этот час, там, просьба там меня не беспокоить, да, а потом я буду, допустим, там, мы там вместе что-то будем там делать, да, то есть обозначать временные границы, когда вы можете, когда вы не можете. Да. Ну, хорошо, если есть пометить, да, какие-то участки дома, да, которые вот только ваши. Ну, ну, и просить соблюдать, да, то есть, допустим, там это мое кресло, да, ну, например, там, или это мой уголок, или это мой стол, за которым я занимаюсь. Но тоже, если есть возможность, потому что у всех разные, вот, ну, жилищные даже, да, возможности по площади. Вот, и вот этот навык «я послание», его прям можно найти, набрать в этом. Да. Прям можно даже в этом в интернете поискать iMessage или я послание, да, прям вот чтобы подробно почитать, прям вот этот как раз идеальный случай, да, для того, чтобы отработать этот навык, который он поможет и в других ситуациях. То есть в чем он заключается, что я говорю про свои чувства, да, то есть там, ну, я как, при общении, да, с членами семьи, то есть акцент делайте не на том, что вы от них хотите, да, допустим, там, или а говорите про свои чувства в связи с ними, допустим, там, мама, например, да, допустим, когда ты там заглядываешь, допустим, в мой телефон, мне это неприятно, ну, то есть, и говорим там, вот, там, я бы попросила тебя, допустим, там, этого не делать, там, или когда я работаю, да, там, и ты стучишь, допустим, зовешь меня там кушать, а я только что поела, да, допустим, да, и мне нужно работать. Когда ты так делаешь, да, то есть я как-то, ну, мне потом трудно обратно вернуться к работе, я сильно отвлекаюсь, пожалуйста, мам, да, там, давай там вот мы договоримся, допустим, в час у нас там совместный обед, ну, например, да, то есть мы говорим, начинаем с «я», да, то есть что «я» и что со мной происходит, когда партнер что-то делает, ну, или партнерша. Вот, ну это не всегда,
конечно, получается. То есть не переходить в обвинение, мол, ты такой-сякой, а говорить «я обижена» или «я чувствую себя плохо, когда ты делаешь это». Типа такого, да?
Да, там мне неприятно, там я раздражаюсь, там, да, или я пугаюсь. Когда ты там внезапно, допустим, там, ну, там, подскакиваешь ко мне, ну, например. Ну, это я про то, что совместно, если люди не привыкли, а у каждого же свои привычки, и они могут просто не знать, что это вас пугает или отвлекает, или раздражает. Поэтому вот сейчас это период, когда вот это мы, получается, ну, заново знакомимся друг с другом, да, те, кто оказались как бы на одной подлодке.
Кстати, да, я отучила свою опашку. Будить меня в 9 утра каждое утро.
Как ты отучила?
Ну, я возле себя на блокноте написала, типа, не буди меня, пожалуйста.
Супер.
Блин, я помню, я тоже, когда с Апашкой жила, она меня в 7 утра будила, чтобы я ей чай налила. Это прям... Ей было все равно, типа, хочу я спать, не хочу я спать, вообще пофиг. Да, но, кстати, еще знаете... Ага, говори.
Ну, обычно мои родственники привыкли, что я приезжаю очень редко и во время отдыха, то есть когда у меня нет задач каких-то, и поэтому со мной всегда-то можно поговорить, попросить что-то приготовить или там убраться. А я сейчас... И поэтому им очень странно, что я как бы дома, но не всегда как бы могу поучаствовать в диалоге каком-то. И вот моя Пашка, это очень... Мне кажется, первое время ей было странно.
Внучка, она сейчас есть, иногда, да, просто она садится недоступна так.
Да. И она сейчас вот, когда я, допустим, вчера ночью... У нас включили вчера свет на весь день, и его включили где-то к часу ночи, наверное. И я села решать задачи. Я села, у нее плохо со сном. И она просто села со мной рядом и смотрела, как я решаю. Было так миленько. В смысле, я уже поняла, что не могу с ней, ну, как бы, сейчас разговаривать, потому что мне нужно все доделать. И поэтому я просто молча сидела и смотрела. Вот.
Прикольно. Ну, кстати, есть же... Я, кстати, за опыт ведения вот этого подкаста я поняла, что есть люди, которые этого я послания не понимают, и все равно прут дальше.
И все равно... Да, кстати, я хотела еще тоже, когда вы говорили, я хотела сказать, что... Ну, возможно, есть семьи, где вот диалог налажен, где люди, в принципе, могут слышать друг друга. Но также я думаю, что есть люди, которым вообще не любое послание, допустим, особенно я, послание в принципе не работает.
Есть, есть такие люди. Не всегда работают.
Да.
Согласна.
Очень.
Да. И мне так понравился вот этот пример с таким невербальным, да, уже вот с таким, то есть вербальным, ну, не словами, да, вот, а на плакате, да, то есть, но здесь уже по обстановке, да, то есть где-то писать, где-то напоминалки оставлять, что вот со стальки-то у меня там лекция, или со стальки-то я работаю там, то есть наклейки. То есть такое время тоже, да, такого творческого приспособления к своей семье.
Ага. А, ну вот, я хотела спросить, допустим, что, допустим, делать? Я, конечно, понимаю, что некоторым людям, допустим, повезло с семьей, что, допустим, там есть люди, с которыми у вас налажен диалог, с которыми вы можете взаимодействовать и, ну, как-то налаживать контакт, но я также понимаю, что есть люди, возможно, какие-то токсичные взрослые, возможно, слишком как-то... ну, может быть, не совсем, я не знаю, здоровые, насколько этично употреблять в этом плане. Ну, закрытые, возможно, к диалогу или привыкшие к тому, чтобы было по их порядкам. Вот, что бы вы посоветовали, допустим, таким людям, которые вынуждены быть на карантине с каким-то своим старшим взрослым? Вот.
Да. Как-то я здесь, ну, просто я очень сочувствую, да, вот тем, кто оказался вот с, ну, токсичными, да, вот людьми, да, вот родственниками. Ну, поэтому здесь уже, ну, вот после, ну, если попытки, да, вот к налаживанию диалога, к проговариванию, да, они не, ну, не приводят никаким, да, вот результатам. То есть, да, и вы же, ну, точно знаете, что вам после общения становится хуже, да, и, ну, не работает. Ну, даже элементарно может быть деменция, да, то есть человек вроде бы согласился, например, да, вот даже, ну, допустим, там бабушка, Пашка, да, допустим, она такая, да-да-да, а через 5 минут она уже забыла, да, то есть, и, ну, в течение дня, то есть вы не будете все время, вот, ну, одно и то же, да, то есть повторять, потому что, ну, у человека деменция, например, да. Вот, тогда уже тоже, ну, понимать, что, ну, да, вот, там, с, там, мамой или с папой, или там, они недоступны к диалогу, да, то есть уже, ну, как бы у себя ожидания убрать от того, что вот как бы говорить себе, что да, я, потому что здесь, сейчас я немножко так к началу перейду, да, здесь могут быть разные чувства. Вот начинаю чувство вины, что вот, наверное, я какая-то не такая, раз я там, да, вот там злюсь на своего отца, там, или не выношу свою маму, да, там, или мне хочется там, да, треснуть по голове свою бабушку, да, наверное, что-то со мной не так. То есть, и вот, ну, прям вот тоже отслеживать у себя, да, вот если есть самообвинение, ну, как-то так вот себя поддерживать в том, что вообще-то как бы мне, ну, на самом деле плохо, и я пыталась, и это не получилось. То есть вот эту самоподдержку, это на первом месте, поддерживать себя. Да. Второе, да, то есть если вы видите, что не получаются, да, никакие попытки к диалогу, то есть тогда, возможно, стоит уменьшить уже площадь соприкосновения, контакта с этим человеком, насколько это возможно в квартире или в доме. Да, то есть, ну, уединяться, да, то есть там это ванна, туалет, подвал, ну, где угодно, да, то есть где можно, ну, какое-то время побыть одному. Вот, ну, это, наверное, основное, да, то есть не ожидать от них, да, потому что здесь еще третий такой момент может быть, ну, такое разочарование, злость, да, то есть, ну, как бы, как так, вот почему, за что у меня такое, да, ну, как бы опознавать в себе вот эти чувства, чувства к близким людям, как бы не обвинять, не ругать себя, да, не стыдиться их, а просто что они есть по факту, да, осознавать свои ожидания, что, может быть, была какая-то картинка, что вот мы будем все вместе, и наконец-то там договоримся, или наконец-то мы поймем, там, что мы, как мы любим друг друга, и, или наконец-то мои родители там, да, будут меня понимать и любить. Осознать, что это были просто такие ожидания и надежды, и мечты, которые не имеют связи с реальностью. Погрустить про то, что, к сожалению, это так. Начать искать поддержку в другом месте, да, то есть как-то расстаться с надеждой, с ожиданиями, ну и налаживать уже, ну, какие-то отношения, исходя из того, что есть по факту. Да, где-то уменьшать площадь контакта, где-то увеличивать, да, то есть как-то вот так вот. Но тоже, да, не всегда это возможно, но это вот то, что можно сделать.
Я, кстати, сейчас читаю книжку Михаила Литвака «Психологическое айкидо», вот, чтобы справляться с такими неконструктивными выпадами от хейтеров, которые у нас появились, депресснички. И там говорится о принципе амортизации. Якобы, когда на тебя идет обвинение а-ля «вот, ты опять не помыла посуду и не приготовила кушать», ты говоришь: «Да, я опять не приготовила кушать и не помыла посуду, ага, что дальше?» И этот метод помогает расфокусировать вот этого нападателя, как его? Нападающего человека, и он теряет фокус и дальше не знает, как к тебе пробраться, можно сказать. Вот.
Нет, что хорошее, вы... да, вот как...
Это,
да,
вообще...
Я... метод рабочий, да, но вот тот же Литвак, да, вот он оговаривается, что это в тех случаях, когда вы уже точно, что это токсичный человек, да, ну, то есть он не употребляет слово «токсичный», да, ну, то есть, что это тот человек, с кем вы не планируете, да, там, углублять отношения, да, вот, а для того, чтобы защититься, как бы, да, сохранить свое личное пространство, ну, внутреннее пространство, чтобы сохранить, прекрасно работает метод, да, когда вы соглашаетесь с посланием, да, то есть, как бы, да, говорите: «Да, я не помыл посуду», да, ну, как бы, и не реагируете, не выдаете ожидаемую эмоциональную реакцию, которая может питать агрессора. Да, как один из методов, да, поэтому нам, ну, хорошо, как бы, вот сразу, как с прокрастинацией, да, то есть, и где-то айкидо, да, где-то поддержку себе, где-то самоподдержку, осознавать свои чувства, ожидания, то есть здесь вот с разных сторон. Да. Но айкидо классно, вообще Литвак молодец. Ну, мне очень нравится, как профессиональные книги, именно вот такая профессиональные знания, да, он хорошо подает для людей, которые, ну, не психологи. Понятно, доступно.
Да. следующий вопрос или есть что дополнить?
Давайте. А, не знаю, Илья.
Еще. Ну, это не вопрос, а просто, наверное, дополнение. У меня нет опыта, наверное, с очень токсичными родственниками, но есть такое, что я же вернулась домой, и здесь есть люди, с которыми я, в принципе, росла, то есть, которые, в принципе, которые меня там формировали, когда я была очень маленькая. И, например, если они там повторяют какие-то вещи, которые, допустим, мне были очень обидными, не знаю, в каком-то очень маленьком возрасте, они могут повторять то же самое, и меня это триггерит, допустим. Потом, даже если это объективно не очень обидная вещь, но, типа, то, как его воспринимала в детстве, мой мозг, типа, научился и воспринимает точно так же сейчас. Вот. И вот с этим первое время тоже было сложновато справляться, но мне немножко помогло то, что я потом как бы это вслушиваюсь в это обвинение и пытаюсь его рационализировать или проговорить про себя еще раз. И в большинстве своем это звучит как, ну, на самом деле не очень-то рациональная какая-то вещь. Не обвинение, допустим, а просто какой-то комментарий. Не обязательно это должен быть какой-то прямой.
Uh-huh.
Но бывают же вещи, которые триггерят. И в большинстве своем это, если ты не, я о них думаю, то больше понимаю, что это негативный опыт другого человека, но он в реальности не очень соотносится с тем, кто я есть, и, в принципе, он не может меня трогать. И, то есть, даже если я слышу такие вещи, ну, сейчас мне немножко легче с ними бороться, наверное, вот за счет того, что рационализируешь. И мне кажется, вот, когда ты возвращаешься домой, вот, допустим, как я это сделала, вернулась вот к родственникам,
угу.
Есть такое, что ты можешь попадаться на ловушки своего детского восприятия какого-то. Я не знаю, как это объяснить.
А, регресс вот называется, да? То есть это вот, ну, как бы такое возвращение немножко в детское состояние, да? И вот реакции такие, да, вот регрессивные можно выдавать, uh-huh. да? То есть вот, которые когда-то были, но сейчас уже не свойственны, но иногда можно впадать вот в такие, ну, детские реакции. Про это, да?
Да, что-то такое. Uh-huh. Ну, да, наверное, вот что-то такое. И, ну, мне помогло то, что я просто пытаюсь рационализировать большинство вещей, которые я слышу, и, ну, почти все они теряют вес, наверное, какой-то эмоциональный для меня после того, как ты, ну, про них осознанно думаешь, и пытаюсь взвесить, так ли это. Вот.
Ну, если они как бы обидели тебя вначале, разве не надо защищаться? Я думаю об этом. Или...
Я просто думаю, типа, они, возможно, меня обижали как-то в прошлом, но сейчас, если подумать, то они меня даже не обижают, потому что они не имеют какого-то логического смысла, что ли. Я не знаю. Типа, до того момента, как они меня обидели, я могу их рационализировать и понять, есть ли в них смысл какой-то. И, наверное, нет. В большинстве своем. Вот.
А, Сем, наверное, ну, как бы вот то, что, ну, как бы ты пыталась сказать, да, вот что разве не надо защищаться, да, то, что, правильно я поняла, да, вот, Элан, ты говоришь про то, что, ну, как бы даже нет необходимости защищаться, потому что это не несет угрозы сейчас, ну, как бы твоему угу. я. Так я поняла, да?
Да.
Да, типа вот эта такого, рационализация да. помогает. Да, угу. это вот, ну, тоже зависит от контекста, ну, потому что это может быть, ну, действительно... Вот так, ну, не несет никакой угрозы, да, потому что я себя чувствую сейчас достаточно устойчивой, и это не связано с тем, что, ну, в реальности то, что ты сейчас из себя представляешь, uh-huh. правильно, да? Да, и тогда это не uh-huh. обидно, да. Но может быть и другая ситуация, когда это, ну, допустим, это уже другая ситуация, наверное, всем, да, про которую ты хотела сказать, что, ну, допустим, если мама привыкла, например, да, допустим, там, ну, там, не знаю, там, завидовала, допустим, дочери, там, 10 лет назад и сейчас, да, допустим, пытается принизить, например, там, ее внешность или какие-то там интеллектуальные mm-hmm. качества, да, то есть, и она продолжает это делать, то есть, в принципе, можно попробовать, да, то есть, через «я» послание сказать: мама, там, когда ты мне это говоришь, допустим, да, я себя чувствую, допустим, там, ну, там, ну, там, что, ну, я чувствую, что себя нелюбимая, да, допустим, ненужная, да, или для меня это как будто ты меня отвергаешь, например, да, то есть, как бы, вот, мне очень неприятно. И здесь, может быть, тоже, ну, разные исходы. Мама может сказать: я не знала, допустим, я как-то привыкла всегда так говорить, и я даже не знала, что это для тебя, ну, тебя это ранит. И mm-hmm. это такая, ну, как бы,
вход в диалог, да, и в такое, ну, знакомство друг с другом. Но может она сказать, обесценить все и сказать, что я такого сказала, да, ничего я такого не говорила, вообще не имела в виду, да, допустим. Uh-huh. Ну, и это тогда другой исход, да, то есть, ну...
Да, 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 ну, да,
ситуация, я примерно ситуация разная, да. Uh-huh. Uh-huh. Вот, ну, важно обозначить, конечно, да, тоже. Ну, вот, вот Асем, в твоем случае, да, вот в твоем примере даже, да, вот получается, да, если есть ощущение, то хорошо проговаривать.
Угу. Следующее — это очень гложет страх выпасть из жизни, занимаю себя делами, но все равно тревожно. Это вроде тоже покрыли.
Ну, Айлан, а ты как думаешь? Мне кажется, да, мы как-то говорили, да, про реалистичные страхи, да, нереалистичные.
Связь немного прервалась, что? А вопрос какой был?
Очень гложет страх выпасть из жизни, занимаю себя делами, но все равно тревожно. Как думаешь, мы покрыли это?
Думаю, мы говорили про режим, но мне кажется, можно еще добавить, что в принципе сейчас такая ситуация, когда жизнь остановилась. Ну, то есть вот такая привычная жизнь остановилась не только у одного человека, а в принципе у там, половины Земли, наверное.
Всего мира.
Очень
всего
большого
мира. Людей. Да, 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 да.
И поэтому, ну, это не очень... Типа, навряд ли ты выпадешь, потому что весь мир, в принципе, выпал из, uh-huh. из такого привычного, не знаю, темпа.
Uh-huh.
И поэтому, ну, возможно, регресс сейчас есть в том плане, что все реально медленнее, все не так быстро, все не так, но это не только у одного человека, так, все, так сейчас нормально, и учитывая то, что все дома, это тоже нормально. Вот, это хотела uh-huh. сказать.
Угу. Да, согласна. Да. То, что надо понимать, да. что весь мир остановился, в принципе.
Угу.
Немножечко притормозил.
Угу.
Вот, следующий да. вопрос. Стоит ли шеймить людей? Шеймить — это значит стыдить. Стоит ли стыдить людей за вылазки из дома, даже при полной экипировке? И тут написано вопрос не только к психологу. Типа, шеймить — это, ну, стыдить людей — это вообще нормально или нет?
Давайте тогда, ну, я свою часть скажу, да, что, ну, если как бы стыдить, да, то есть, ну, как бы, ну, я как бы всегда, ну, приглашаю, да, побыть на стороне того, кто вот делает вылазки, да, допустим, в экипировке, да, то есть, ну, я склоняюсь к тому, что какой-то повод есть, да, то есть, ну, часто шеймят... там мамаш, да, там родители, которые там с детьми на улице, на детской площадке, несмотря на карантин, детей выгуливают, да, то есть, ну, я точно знаю, что есть дети с особенностями развития, да. есть дети, у которых просто, ну, как бы, просто если они их не выведут, то родители сами сойдут с ума вместе с соседями, да, то есть, и это
связь.
Меньшее зло вывести на прогулку, да, вот во двор как-то немножко, связь пропадает. Да.
Все нормально.
Это да.
Сейчас нормально.
Угу. Там, ну, у кого-то, может быть, да, кто-то из близких родственников, да, там беспомощное, но что-то произошло, там, да, или, не знаю, там даже там кошку на операцию. Ну, что угодно может быть, поэтому, ну, как бы я к тому, что основания, скорее всего, ну, чаще всего есть какие-то человеку поступать так, ну, а с позиции того, кто шеймит, да, то есть осуждает, то есть он обычно, ну, исходит из каких-то жестких правил, которые не подразумевают, да, такой человеческой какой-то наполненности. Ну, то есть, как бы, когда я стыжу, я исхожу uh-huh. из того, что либо так, допустим, сказали всем сидеть по домам, да, там не выходить, все. Да, а что там, как внутри, да, то есть, как будто это уже не рассматривается. Вот, ну, uh-huh. это вот мой такой взгляд.
Да, я согласна.
Да, да.
Еще это, возможно, с той позиции человека, когда ты предполагаешь, что все знают то же самое, что и ты.
Uh-huh.
Ну, то есть, возможно, там, если у тебя есть доступ к интернету, к какому-то образованию, не знаю, не образованию, но в целом
yeah.
к сайту даже здравоохранения, ты можешь все это прочитать, такой, о, да, это реально, это опасно. А если и ты сравниваешь и ругаешь, возможно, и стыдишь опашку, у которой основной сорс информации — это конференция в WhatsApp, где каждый день пишут, нужно лечиться чесноком, коронавируса не существует, его придумали американцы, чтобы уничтожить нас.
Да.
Вот. И, возможно, вот в этом плане тоже, ну, вот это стыжение, наверное, ни к чему не приведет, потому что эта опашка не владеет тем, наверное, той информацией, которая позволяет тебе рационализировать и такой понять, что вот нужно сидеть дома, это опасно. Вот.
Согласна тоже. Но мне кажется,
вчера был такой случай.
Мне иногда кажется, что в некоторых моментах шеймить это нормально. Например, в случае вот у Зена с харассментом, когда ребята не извинились за то, что захарасили девочку нормально, я публично осуждала их. Или, например, ну вот когда дело касается вот насилия, я могу позволить себя шеймить. Или дело касается, когда человек переступил границы, когда ты их обозначил, или что-то такое. Я тоже могу себе позволить шеймить, потому что меня это могло сильно там задеть и все такое. Вот. Но я, да. Не знаю, насколько это нормально, но для меня это защитный механизм.
Согласна, Ася. Ну, как-то... Да, да.
So fun. Айлан, ты что-то хотела рассказать про вчерашний случай или что?
А, вчера, короче, перед тем, как наступил буран, мы в час дня, мы уже немного сходим с ума сидеть дома, и я и мой младший брат, мы решили пойти тренироваться.
На улице?
На территорию школы, которая возле дома, да. Просто побегать на улице, потому что там, скорее всего, нет людей, и вернуться обратно. И мы выходим, и мы решили еще не брать с собой медицинские маски, потому что мы подумали, что мы никого не встретим на улице вообще. Быстро потренируемся и вернемся. И мы выходим на улицу, и к нам навстречу такая полицейская машина с мигалками и вот с таким громкоговорителем, и они такие: в случае чрезвычайной пандемии людям запрещается выходить без острой необходимости. Да, она едет по нашему району, еще тут никого нет, ужасный ветер, вообще очень постапокалиптический пейзаж. Я просто так это рассказываю, какая-то прикольная.
Без месседжа, да?
Вот. Ну, такое маленькое. Просто к тому, что я, по идее, очень серьезно отношусь к этим правилам, но вчера было ощущение, что ужасный нарушитель, потому что эта машина приезжает и говорит: запрещается выходить без медицинских масок из дома. На-на-на-на. И мы такие смотрим друг на друга, мы без масок и идем, по идее, гулять.
А, ну да, кстати, потому что мы уже устали сидеть дома. Люди вроде бы знают, ну, про коронавирус и про то, что они могут быть распространителями, но все равно ходят на улице без защитных. Вот их можно осуждать? Я их хочу осуждать. Нет, если... Нет, вы-то не шли в публичное место, как бы... Хотя это публичное место.
Да, мы предполагали, что там людей нет. Ну, просто... Потому что там еще буран был.
Не, прикол в том, что вряд ли стерилизовали эту площадку. Вряд ли, и там давно уже вирусы всякие могли
полагать. О, ну это, знаешь, такая советская площадка, где просто железка из земли торчит, и ты делаешь с ней что хочешь. Типа... Я не знаю, что там со стерилизацией.
Ладно. Ну, короче, да, вот. Есть же люди, которые вроде бы знают, которым говорят, но они все равно ходят.
Асем, мне кажется, это вот, может быть, не осуждение, а такое возмущение, как бы, потому что это касается же, ну, безопасности, ну, такой вот, как бы, базовой потребности, и... Ну, тогда люди, которые не соблюдают вот правила, да, вот введенные во время карантина, то есть они как бы, ну, вот это базовое чувство, да, вот безопасности, они, ну, нарушают, да, вот.
Да.
И тогда вот в ответ может возникнуть, да, чувство там раздражения или возмущения, да, то есть, ну, как бы, потому как-то очень понятна твоя реакция тоже, Асем, ну.
Да. Но это не просто чувство, это фактически так и есть, что это нарушение общей безопасности и здоровья, типа, не только твоего. И это не чувство, это... Ну, то есть не только чувство, это, в принципе, подкреплено реальностью.
Да, да, да.
Вот.
Чувство, да, а действие — это уже, ну, осуждение, либо беседа, ну, либо там в виде уже, там, объяснение, да,
Может быть. И с Узеном то же самое, потому что нормализация вот такого поведения, она ведет к более жестокому, наверное, и патриархальному, и склонному к насилию над женщиной в обществе, что ли. И это супер небезопасно. Вот.
Да, поэтому...
Согласна.
Вот.
Кстати, вот сейчас же открыли вот этот сайт, где можно записаться бесплатно к психологу. Но вот насколько я слышала из истории своих друзей, то, что не все психологи хорошие, как сказать. Многие психологи есть, которые обесценивают тебя, могут тебя обесценить. Есть психологи, которые, например, если встречают ЛГБТК+ представителей, то пытаются их вылечить или сказать им, что они ненормальные. Ну, что-то такое. Я слышала пару таких историй. И вот я хотела спросить у вас совет, как понять, что как бы тебе не стоит ходить к этому именно психологу.
Ну, есть как бы такие вещи, которые стоит проверить перед тем, как идти к психологу, да, там, ну, касается вообще как бы образования есть или нету, да, вот, ну, психологическое именно образование, да, и даже еще более важно, чем просто диплом психолога, вот, какие у него есть специализации, потому что, ну, вот, есть сертификаты, сейчас они у всех есть, но сертификат прям вот на нем может быть написано, допустим, там, 30 часов, там, или 5, там, 15 часов, допустим, да, например, и он уже специалист, да, там, или один месяц, то есть, ну, как бы меньше шанса наткнуться, да, на там обесценивающего или, ну, какого-то, да, допустим, не очень профессионального психолога, если у него меньше шанс, да, то есть, если у него есть длительная постдипломная подготовка, длительная — это 3 года, 4 года, 5 лет, да, то есть, потому что серьезные программы по профподготовке, они включают именно последипломные, они включают вот, ну, большое количество часов, то есть это вот там 600 часов, 800 там, часов, 1000 часов, и включают еще там личную терапию, супервизию, то есть, и вы можете обезопасить себя, если спросите, является ли он или она членом сообщества психологического, потому что внутри, ну, ассоциации, там, да, вот какого-то общества психологов тоже, ну, есть требования соблюдать этические нормы. То есть вот эти вопросы, они помогают немножко, ну, избежать. А если там написано просто «психолог», есть диплом, да, там, и там пару-тройку, допустим, курсов, да, то есть это, ну, как бы может повести, но может и не повести. Ну, как бы вот так вот, да, то есть. Поэтому лучше обращать на вот это внимание. И отзывы тоже. Да, то есть они помогают минимизировать, но полностью избежать, наверное, ну, сложно, потому что, ну, можно по переписке задать вопросы тоже, да, там, ЛГБТ-френдли, ну, заранее, потому что у нас все равно в Казахстане, так как в систему обучения не входят вопросы гендерной идентичности, да, вот, и сексуальной ориентации, и несмотря на то, что там по МКБ это норма, там, или по, допустим, да, там, трансгендерность тоже рассматривается как вариант нормы в МКБ-11, то в университетах это не преподают, насколько я знаю, да, то есть поэтому есть шанс, да, то есть попасть на психолога, который не знаком с этими вещами. Поэтому лучше заранее как-то поинтересоваться. Наверное, так.
Хороший совет.
Можно я еще добавлю, да, то есть прям на консультации, да, то есть тоже можно, ну, сразу обозначить, да, что, допустим, да, там, я пришла на консультацию, я, например, да, допустим, нуждаюсь в поддержке, да, то есть, и я, допустим, да, ну, не хочу, допустим, да, там, критики в свой адрес, ну, например, можно сразу, да, допустим, или, допустим, мне бы хотелось то-то, то-то, да, то есть, вот если есть такая возможность, то есть тоже обозначить. Я понимаю, что это не все, не всегда могут, да, вот сразу обозначить свой запрос, но тоже как такой метод предохранения, да, вот от нежелательного воздействия. Вот я еще слышала,
что есть такой метод, когда ты просто прислушиваешься к своим ощущениям, и если тебе неприятно после сеанса,
ну, именно от общения с психологом, то, возможно, это не твой психолог. Это правда или нет?
Да, да.
А если тебе неприятно просто потому, что ты раскрыться не можешь? Это, мне кажется, тоже кейс.
Тоже, да, вот если неприятно после общения с психологом, что даже если раскрыться тяжело и не можешь, все равно, да, то есть какое-то должно, ну, важно, чтобы было либо доверие, да, либо вот, ну, даже вот от того, что хоть, даже не раскрылся совсем, да, но все равно есть какое-то ощущение безопасности, да, или ощущение, вот, ну, что, ну, как-то это тот человек, которому когда-нибудь, возможно, я расскажу о себе, да, то есть... Вот такое чувство, ну, важно, чтобы было какое-то такое вот чувство. А если вот, ну, тотали, да, вот неприятен, да, допустим, да, там, ну, можно рискнуть, да, там, допустим, да, там, взять еще там пару сеансов иногда, допустим, да, то есть, ну, как бы, ну, можно и сказать, что нет.
Да, мне просто кажется, что это сейчас такая... важно обозначить, потому что если люди пойдут на эту бесплатную консультацию, неизвестно, какие там психологи на самом деле, и тоже надо к этому ответственно отнестись. Вот.
Мне кажется, еще такой момент тоже есть, ну, вот как бы, что какой бы профессиональный, да, ни был психолог, что, ну, все равно вот эксперт по своему состоянию, да, вот именно вы, да, вот тот, кто обращается, потому что, ну, больше... про свои чувства, да, все равно, да, вот, то есть он про свои потребности он больше знает, да, то есть, ну, как бы, чем другой человек. Ну, правда, бывают ситуации, когда, допустим, там, психолог может сказать, в зависимости, ну, это еще зависит от метода, в котором он работает, работает этот специалист, то есть тоже может сказать какие-то вещи, которые в данной ситуации, ну, неподходящие.
Да.
Еще я слышала, что это не совсем касается людей, которые, ну, изначально не сами не очень хотели идти на консультацию. Вот. То есть, скорее всего, им может не понравиться просто потому, что они не хотят на нее идти. Я сейчас. Ладно, не знаю, к чему это сказала. Да, все.
Да, это может быть про то, что отзывы, да, потом, ну, как бы, с одной стороны, хорошо, да, собрать информацию, отзывы посмотреть. С другой стороны, да, то есть тоже там отзывы могут быть разные, потому что, допустим, там человек, да, вот как Айлан, ну, вот, наверное, ты говоришь, да, то есть его там родители заставили пойти, допустим, да, там, или друзья за руку привели, и он как бы, ну, нехотя, с нежеланием, да, и, конечно, ему будет, ну, нехотя пришел, и результата, эффекта не было от терапии, он ушел такой, да, и что, я тут час посидел, и толку нету. И деньги потратил, и время потратил, да, то есть, ну, и может, в принципе, этот отзыв и написать, ну, то есть, и это не будет соответствовать действительности, поэтому важно вот, ну, как бы комплекс информации, да, то есть, такое образование, да, принадлежность к ассоциации какой-то, да, допустим, психологической, профессиональной, вот, ну, если есть отзывы, хорошо, то есть, ну.
Супер, да. А, вы, кстати, можете напоследок посоветовать литературу какую-нибудь по психологии? Или, я не знаю, сейчас на карантин?
На карантин? Ой, ну, по психологии, вот, я как бы, мне сложно, потому что, ну, ну, я сама, как бы, в основном профессионально читаю, она неинтересна будет, ну, как бы, как сказать, вот, ну, для, ну, не психологов, потому что, ну, как бы, терминов много, да, и вот. Поэтому как бы зависит от того, что про что, да, там, ну, если про отношения, допустим, да, то есть, то, мне кажется, вот классная книга «Женщины, которые любят слишком сильно», да, вот, прям так и называется, ее вот психотерапевт написала. Если хочется про вот то, как детство влияет на то, вот как я сейчас прокрастинирую, да, допустим, там, или как я сейчас сама с собой обращаюсь, тогда драма одаренного ребенка, ну, оптимальная, да, допустим, Алис Миллер. Ну, чудесная книга. Если это про вот именно про свою какую-то женскую идентичность, да, да, вот про себя, вот именно какая я, да, то есть то книга вот мне нравится «Я у себя одна», называется Катерина Михайлова. Это российская психодраматистка, да, то есть, ну, чудесная книга, да, «Я у себя одна» называется. То есть, ну, это зависит от того, как бы в каком направлении. У Литвака прекрасное вот психологическое айкидо, там у него еще есть про манипуляции, книга, да, то есть «Как жить вот с манипуляторами», я не помню ее точное название, вот. Uh-huh. Курпатов uh-huh. очень хороший специалист, именно вот как специалист вот, по нейропсихологии, то есть он как uh-huh. разъясняет uh-huh. вот, вот то, что происходит, именно как это связано с работой мозга. Uh-huh. То есть, ну, как бы выбор сейчас большой, вот. Мне кажется, еще хорошо вот вообще художественные книги читать, потому что они помогают тоже вот побыть на месте, да, вот героя uh-huh. книги, прожить какие-то чувства, больше про себя понять, да, и вот uh-huh. кругозор расширяет, ну, вообще пробуждает чувства.
Uh-huh. Вот. Классно.
Uh-huh. Ну, здесь тоже спасибо не могу большое. Ничего советовать, потому что это зависит от вкусов. Да, да, то есть да. Я бы предложила больше вот прислушиваться, ага. да, чего, ну, как-то к себе, да, по ощущениям, какие хочется книги ага. прочитать, про что хочется прочитать, да, то есть с кем обсудить.
Угу. Половину всех этих книг, которые перечислили, они, правда, они почти все очень классные, вот «Драма одаренного ребенка» я ее читала.
О,
кстати,
вы мне,
по-моему, посоветовали.
Это я ее тебе советовала. Кажется.
Да.
Недавно, помнишь?
На втором или... курсе еще.
А, да?
Нет-нет, okay. ты советовала его в конфе с нашими подругами,
uh-huh.
но я помню, что когда я ходила вот к вам на терапию еще на втором курсе, uh-huh. вы мне ее посоветовали, я прочитала, очень классная книга, правда.
Uh-huh. Понятно вот, становится, да, вот, да? Да? Понятно да, становится, да. как бы, как да. происходит, что, что... Вот. Вот мне еще нравится книга Брюс Перри, да, вот Брюс Перри автор, uh-huh. он психиатр, детский психиатр, именно исследователь тоже... как нейросайенс, я не uh-huh. знаю, как вот uh-huh. называются у нас специалисты, да, вот специалист, наверное, по нейрофизиологии, вот, у него вот эта книга есть «Мальчик, которого растили как собаку», да, она, там uh-huh. разные кейсы, вот именно такого очень плохого обращения с детьми, но при этом uh-huh. она необыкновенно позитивная, потому что он объясняет, да, каким прикольно. Образом это все влияет, и как это может, ну, то есть, что среда, вот любовь, внимание, да, вот, uh-huh. что это может, да, то есть настолько повлиять, что вот эти негативные последствия, они минимизируются. То есть, ну, говоря вот uh-huh. словами, да, вот то, что ну, есть то, что с тобой сделали, но есть то, что ты можешь сделать сейчас тем, что из тебя сделали, да. Вот. Mm.
То есть от этого есть uh-huh. какое-то uh-huh. позитивное влияние на твое будущее.
Очень, да, очень позитивная, uh-huh. да, да, что как бы много, ну, есть та часть, вот, которая повлияла когда-то, да, но и uh-huh. в настоящем есть то, что можно сделать с этим.
С этим.
Uh-huh. Uh-huh.
Классно. Uh-huh. Надо да. почитать. Новая книга для меня. Yeah.
Да.
Все. Спасибо вам большое. Мне кажется, уже сколько? 14:47 у вас. Вы угу. до трех сказали, да?
Да, 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 да.
Да.
Это как-то было Айлана, супер
прям
полезно.
Рада была тебя видеть. Да, Сема, спасибо.
Да, я вас тоже была рада видеть.
Да.
Угу. Тоже была рада видеть.
Мне кажется, у нас очень хороший подкаст получился сейчас.
Очень полезный.
Очень полезный и расслабленный, мне кажется. Я не знаю, да. просто хороший получился.
Да.
Вот.
Как спасибо. Вам, Айгуля?
Ой, мне понравилось с вами общаться, вообще классно. Ну и если говорить про прокрастинацию, мне кажется, прям про нее можно еще даже, да, вот, потому что она настолько вот, uh-huh. ну, связана, да, вот с вот этим достигаторством, да, что вот надо, да, вот, и получается там столько нюансов, которые можно тоже, да, вот, обсуждать. Но мне кажется, то, что мы сегодня сделали, прям, ну... полезно тоже, так что вообще я еще вчера посмотрела, но это уже не для этого же, uh-huh. да,
uh-huh.
посмотрела, подписалась на подкаст, мне прям очень нравится, своим показала дома, да, ну как, какую вы работу делаете,
правда?
Вот мы еще вот, да, мы еще не говорили, да, мы еще не говорили про вот когда если про тревогу, да, и про отношения в семье, да, что если совсем плохо, да, и вот ну, как бы важно даже не только вот себе поддержку организовывать, это на первом месте, но иногда бывает, что uh-huh. помогая другим, то есть самому себе тоже становится меньше, и страхи уменьшаются. Вот. Как-то, uh-huh. мне кажется, вот то, что вы делаете, это прям вот супер важная штука, вот такие беседы именно на вот волнующие темы. Uh-huh.
Спасибо большое. Супер, спасибо. Это очень важно слышать было именно от профессионала, то, что мы ни фигней занимаемся. А то иногда такие сомнения подкрадываются.
Супер.